14. 15. Помимо вопроса «Где вы берете идеи?», другие вопросы, которые любой публикующийся писатель слышит от желающих опубликоваться, таковы. Как найти литературного агента? И как связаться с людьми из издательского мира? Тон, которым задаются эти вопросы, часто смущенный, иногда огорченный и почти всегда злобный. Существует распространенное подозрение, что почти все новички, которым удалось опубликоваться, прорвались сквозь барьер, потому что у них была лапа, блат, толкач в этом бизнесе. Мнение это основано на молчаливом допущении, что весь издательский мир — одна большая, счастливая, инцестом повязанная семья. Это неправда. Неправда и то, что агенты — кучка высокомерных снобов, которые скорее умрут, чем дотронутся до незаказанной рукописи без перчаток. Ладно, окей, есть и такие. На самом деле агенты, издатели и редакторы ищут очередного горячего автора, который может продать много книг и принести много денег. И это не обязательно молодой автор. Хелен Сент-Майер опубликовала «И все леди клуба», когда была уже в доме престарелых. Фрэнк Маккорт был куда моложе, когда издал «Прах Анджелы», но тоже не желторотый. В молодости, только начиная публиковать короткие рассказы в журналах, я питал оптимизм насчет своих шансов на публикацию. Я знал, что поймал игру, как говорят сегодня баскетболисты. И еще я знал, что время работает на меня. Рано или поздно авторы бестселлеров 60-х-70-х перемрут или выживут из ума, освободив место для новичков, таких как я. Но все равно я понимал, что мне придется завоевывать миры за пределами страниц Холостяка, Цента и Джакса. Я хотел, чтобы мои произведения нашли свой рынок, а это значило найти обходной путь вокруг того неприятного факта, что лучше всего платящие журналы, например, «Космополитен», который тогда печатал много коротких рассказов, на незаказанную прозу даже и не посмотрят. Ответом, как мне тогда казалось, будет завести себе агента. Если у меня хорошая проза, думал я тогда, не утонченно, зато абсолютно нелогично, агент мои проблемы решит. Только много позже я открыл, что не все агенты — хорошие агенты, и что хороший агент полезен много для чего еще, а не только чтобы уговорить редактора «Космополитена» взглянуть на твои рассказы. Но тогда, в молодости, я еще не осознавал, что в издательском мире есть люди, и немало, готовые стянуть медики с глаз покойника. Для меня это не имело значения, поскольку до первого успеха моих романов у публики красть у меня было нечего. Агента иметь нужно, и если ваша работа может быть продана, то вы найдете его почти без хлопот. Может быть, вы найдете его и тогда, когда вашу работу продать нельзя, если только она подает надежды. Спортивные агенты представляют спортсменов из заштатных лиг, играющих ради прокорма, в надежде, что их юные клиенты станут когда-нибудь звездами. По той же причине литературные агенты часто занимаются писателями, не имеющими больших шансов на публикацию. Вполне вероятно, что вы найдете человека, который займется вами, даже если ваша история публикации строго ограничена малыми журналами, которые платят только авторскими экземплярами. Зачастую агентами и издателями эти журналы рассматриваются как полигоны для испытания новых талантов. Вы должны начать действовать как собственный адвокат, а для этого читать журналы, публикующие вещи того жанра, в котором вы пишете. Надо также читать журналы для писателей и купить себе экземпляр рынка писателя, самый необходимый инструмент для начинающего на этом рынке. Если вы уж очень бедный, попросите кого-нибудь подарить его вам на Рождество. И эти журналы, и РП — это объемнейшая громадина, но по разумной цене. Дают список издателей книг и журналов, а также приводят примерные описания произведений, которые на этом рынке имеют хождение. Еще сообщается наиболее востребованная длина произведения и имена членов редколлегии. Вас, как начинающего писателя, в основном заинтересуют малые журналы, если вы пишете рассказы. Если вы пишете или уже написали роман, для вас в журналах писателей и в рынке писателя приводятся имена литературных агентов. Можете к справочникам у себя на полке добавить «ЛР» — «Литературный рынок». При поиске агента или издателя надо быть благоразумным, осмотрительным и усердным. Но, и это не стареет от повторения, самое главное, что вы можете сделать сами — читайте рынок. В этом могут помочь краткие колонки Writer's Digest. Публикуют в основном литературу обычного направления, 2-4 тысячи слов, уходить от стереотипных персонажей и стандартных романтических ситуаций. Но краткая колонка, будем смотреть правде в глаза, всего лишь краткая колонка. Посылать рассказы, не изучив рынок, это как играть в дартс в темной комнате. Иногда можно попасть в цель, но попадание будет незаслуженным. Вот история честолюбивого молодого писателя, которого я назову Фрэнком. На самом деле он составлен из трех моих знакомых молодых писателей, двоих мужчин и одной женщины. Все в свои 20 с лишним лет испытали кое-какой писательский успех, но на момент написания этого текста ни один еще на Роллс-Ройсе не ездит. Все трое, скорее всего, пробьются где-то, я думаю, годам к 40. Все трое будут регулярно публиковаться. Один из них, пожалуй, начнет спиваться. У всех трех лиц нашего Фрэнка различные интересы, и все они пишут в разных стилях. Но подход к препятствиям, отделяющим их от звания писателя публикующегося, у них почти одинаков, что позволяет мне легко объединить их в одном лице. Мне кажется, что другой начинающий писатель, например, вы, дорогой читатель, не слишком прогадает, идя по стопам Фрэнка. У Фрэнка диплом магистра по английской литературе. Чтобы быть писателем, это не обязательно, но уж точно никак не вредит. И он еще в колледже начал посылать рассказы в журналы. Он прослушал несколько курсов писательского мастерства, и многие журналы, в которые он посылал рассказы, были рекомендованы ему преподавателями. По этим рекомендациям или почему-то еще, но Фрэнк внимательно читал рассказы в каждом журнале и свои рассказы рассылал согласно своим соображениям о том, какой куда лучше подойдет. 3 года подряд я читал каждый рассказ, напечатанный в журнале «Рассказ», — говорит он и смеется. Я, может быть, единственный житель Америки, который может это утверждать. Несмотря на такое внимательное чтение, в колледже Фрэнк ни одного рассказа в этих журналах не напечатал, хотя с полдюжины рассказов пристроил в университетском журнале. Назовем его «Ежеквартальный выпендреж». От чтецов некоторых журналов он получал личные записки об отказах, в том числе и из рассказа. Женская составляющая Фрэнка говорила: «Они мне задолжали записку». Из «Джорджия Ревью». В этот период Фрэнк был подписан на Writer's Digest, и райтер тщательно читал и обращал особое внимание на агентов и приводимые списки агентств. Имена тех, чьи литературные интересы казались ему совпадающими с его собственными, он обводил кружком. Он сделал выписку агентов, которые говорили, что любят остросюжетные произведения. Претенциозный способ сказать «саспенс». Фрэнк любил саспенс, а также криминальные и сверхъестественные сюжеты. Через год после окончания колледжа Фрэнк получил первое письмо о приеме вещи. «О, счастливый день!» Оно пришло из малого журнала, который бывает в киосках, но в основном расходится по подписке. Назовем его «King Snake». Редактор предложил купить безделушку Фрэнка «Леди в сундуке» на 1200 слов за $25 плюс дюжину авторских экземпляров. Фрэнк, конечно, в диком восторге, пролетает мимо седьмого неба. Он обзванивает всех родственников, даже тех, кого не любит, я думаю, этих в первую очередь. 25 баксов не помогут заплатить за квартиру, даже на Бакалею Фрэнку с женой их на неделю не хватит. Но зато какое подтверждение амбиций. А главное... И любой свеженапечатанный автор согласится со мной, что это бесценно. «Моя работа кому-то нужна. Ура! И это еще не единственная выгода. Это репутация. Маленький снежок, который Фрэнк теперь покатит по склону холма, надеясь превратить его в огромный ком к моменту спуска вниз. Через полгода Фрэнк продает еще один рассказ журналу, который мы назовем «Lodge Pine Review». Как и «Kingsnake», это название создано из нескольких. Только «продает» — это слишком сильно сказано. Предложенная плата за два рода мужчин составляет 25 авторских экземпляров. Но это еще один вклад в репутацию. Фрэнк подписывает бланк согласия, восторгаясь чуть ли не до смерти строчкой для своей подписи. «Владелец работы, подумать только!» И на следующий день его отсылает. Трагедия грянет месяц спустя. Она является в виде письма на бланке, где в обращении написано: «Дорогой автор Lodge Pine Review». Фрэнк читает его с замиранием сердца. Финансирование не продлили, и Lodge Pine Review ушла в великую писательскую лавку на небесах. Ближайший летний выпуск будет последним. К сожалению, рассказ Фрэнка был намечен на осень. Письмо кончается пожеланием Фрэнку удачи в пристраивании рассказа куда-нибудь еще. Внизу слева приписка от руки: «Нам чертовски жаль, что так вышло». Фрэнку тоже чертовски жаль, а после дешевого вина и дешевого от него похмелья ему и его жене жаль еще сильнее. Но разочарование не мешает ему запустить чуть было не напечатанный рассказ по кругу журналов. Сейчас у него циркулирует в этом круге с полдюжины рассказов. Он тщательно записывает, где они побывали и какой ответ на каждой станции получили. Еще у него есть список журналов, где созданы какие-то личные контакты, даже если этот контакт представляет собой две нацарапанные от руки строчки с пятном от кофе. Через месяц после плохих новостей от Lodge Pine Review приходит очень хорошая новость. Приходит в виде письма от человека, о котором Фрэнк никогда не слышал. Этот деятель — редактор нового малого журнала под названием «Джек До». Сейчас он заказывает рассказы для первого номера, и его школьный друг, редактор недавно почившего в Бозе Lodge Pine Review, кстати, упомянул о снятом с печати рассказе Фрэнка. Если Фрэнк его еще не пристроил, редактор Джек До готов с ним ознакомиться. Он ничего не обещает, но... Обещания Фрэнку и не нужны. Как почти всем начинающим писателям, ему нужно немножко ободрения и неограниченный запас пиццы на вынос. Он посылает рассказ с благодарственным письмом, и бывшему редактору Lodge Pine Review тоже, конечно, благодарственное письмо. Через полгода два вида мужчин появляются в премьерном выпуске «Джек До». Телеграф старых приятелей, играющий в издательском деле не меньшую роль, чем в любом другом бизнесе розовых и белых воротничков, снова торжествует. Доля Фрэнка — $15, 10 авторских экземпляров и еще один вклад в репутацию, которая только и важна. На следующий год Фрэнк садится на запасной аэродром, становится преподавателем английского в старших классах. Хотя оказывается, что крайне трудно преподавать днем литературу и проверять школьные работы, а ночью создавать свое, Фрэнк продолжает это делать, создавая новые рассказы и посылая их циркулировать, собирая отказы и время от времени отправляя на пенсию рассказы, которые уже были посланы всюду, куда только можно было. «У меня в сборнике, когда он выйдет, они будут отлично читаться», — говорит он своей жене. Наш герой нашел и еще одну работу. Он пишет обзоры книг и фильмов для местной газеты соседнего города. Загружен мальчик под завязку, и все же он начинает подумывать о том, чтобы написать роман. Когда Фрэнка спрашивают, что важнее всего для молодого писателя, который начинает предлагать свою прозу журналам, он выдерживает паузу всего в несколько секунд, потом говорит: «Хорошая презентация». «Простите, как?» Он кивает. «Хорошая презентация, именно так. Когда рассылаешь свои работы, прилагай очень короткое письмо, сообщающее редактору, где ты печатал другие рассказы, и не больше двух строчек информации, о чем каждый из них. А заключить надо благодарностью ему за то, что прочел. Это особенно важно». Представлять рукописи надо на белой мелованной бумаге, не на скользкой, на которой можно стирать. Экземпляр должен быть напечатан через два интервала, а на первой странице твой адрес в левом верхнем углу, да и номер телефона указать не помешает. А в правом углу укажи примерное число слов. Фрэнк останавливается, смеется и добавляет. И не мухлюй при этом. Обычно редакторы журналов могут оценить объем, только глянув на печать и пролистав страницы. Я все еще удивлен ответом Фрэнка. Я ожидал чего-то чуть менее делового. «Нет», — говорит он, — «я быстро этому обучился, как только окончил колледж и попытался найти свое место в этом бизнесе. И первое, что я узнал, что никто тебя и слушать не станет, если ты не выглядишь как профессионал». Что-то в его тоне говорит мне, что он думает, будто я забыл, как трудно приходится начинающему. И, может быть, он прав. Ведь уже почти 40 лет прошло, как я накалывал на гвоздь листки с отказами. Нельзя заставить их отнестись к твоей работе с симпатией, но можно облегчить им такую попытку. Когда я это пишу, история Фрэнка все еще развивается, но его будущее выглядит оптимистично. Он уже опубликовал в общей сложности 6 коротких рассказов и за один получил довольно престижную премию. Назовем ее премией «Миннесоты для молодых писателей», хотя ни одна из составляющих Фрэнка в Миннесоте не живет. Сумма премии была равна $500, куда больше гонорара Фрэнка за любой рассказ. Он начал свой роман, а когда закончит, по его оценкам в начале весны 2001 года, его интересы вызвался представлять Ричард Чемс, тоже псевдоним, молодой агент с хорошей репутацией. Фрэнк начал поиски агента тогда же, когда всерьез задумался о романе. «Я не хотел бы вложить все силы в работу, а потом оказалось бы, что я не знаю, как продать все, что сделал», — сказал он мне. Опираясь на изучение ЛР и список агентов рынка писателя, Фрэнк написал с дюжину писем, полностью идентичных во всем, кроме обращения. Вот шаблон. 19 июня 1999 года. Уважаемый... Я, молодой писатель, 28 лет, ищу агента. Ваше имя я нашел в статье из Writer's Digest под названием «Агенты новой волны» и подумал, что мы могли бы друг другу подойти. С тех пор, как я всерьез занялся этой работой, у меня опубликованы 6 рассказов. «Леди в сундуке», «Кинг Снейк. Зима 96-го года», $25 плюс авторские экземпляры. «Два вида мужчин», «Джек До», «Лето 97-го», $15 плюс авторские экземпляры. «Дым Рождества», «Ежеквартальная загадка», «Осень 97-го», $35. «Бум-бум, Чарли идет в поход», «Кладбищенский танец», январь-февраль 98-го года, $50 плюс авторские экземпляры. 60 сникерсов, Packer Brush Review, апрель-май 98-го года, авторские экземпляры. «Долгая прогулка в этих дальних лесах», Миннесота Ревью, зима 98-99 годов, $70 плюс авторские экземпляры. «Я был бы рад направить вам любой из этих рассказов или из полдесятка тех, которые я сейчас рассылаю, чтобы вы его посмотрели. Я особенно горжусь долгой прогулкой в этих дальних лесах, рассказом, выигравшим премию Миннесоты для молодых писателей. Памятная медаль хорошо смотрится на стене гостиной, а призовые деньги, $500, тоже хорошо смотрелись где-то около недели, пока лежали на счету в банке. Я женат уже 5 лет, мы с моей женой Мариеттой преподаем в школе». Причина, по которой я сейчас ищу представителя, состоит в том, что я работаю над романом. Роман остросюжетный, о человеке, который арестован за серию убийств, произошедших в его родном городе 20 лет назад. Около 80 первых страниц уже сделаны, и я был бы рад вам их показать. Прошу вас ответить и сообщить, хотели бы вы видеть какие-либо из этих материалов. Пока что благодарю вас за то, что вы нашли время прочесть мое письмо. Искренне ваш. Фрэнк указал, кроме адреса, еще и свой телефон, и один из охваченных агентов, не Ричард Чемс, даже позвонил поболтать. Трое прислали просьбу взглянуть на призовой рассказ о заблудившемся в лесу охотнике. Еще с полдюжины попросили представить первые страницы романа. Другими словами, отклик был массовым. Только один агент не выразил интереса к работе Фрэнка, сославшись на забитый список клиентов. Но Фрэнк, если не считать далеких знакомых в мире малых журналов, в издательском бизнесе не знает абсолютно никого. Полное отсутствие личных контактов. «Забавно вышло», — говорит он. «Невероятно забавно. Я собирался взять любого, кто захочет взять меня, если вообще кто-то такой будет. А вышло так, что мне приходится выбирать». Он объясняет богатый урожай возможных агентов несколькими причинами. Во-первых, разосланное письмо грамотное и хорошо написанное. «Оно мне стоило 4 переписываний и 2 обсуждений с женой для выработки свободной интонации», — говорит Фрэнк. Во-вторых, он смог представить список опубликованных рассказов, и довольно существенный. Деньги небольшие, но журналы вполне почтенные. В-третьих, он лауреат премии. Фрэнк думает, что в этом может быть все дело. Я не знаю, так это или нет, но премия не повредила. Фрэнк также был достаточно разумен, чтобы спросить у Ричарда Чемса и всех остальных агентов список их доверителей. Не клиентов. Не знаю, может ли поведение агента, дающего список своих клиентов, когда-либо быть названо этичным. Но список издательств, которым продавал книги этот агент, и журналов, которым он продавал рассказы. Начинающий писатель должен помнить, что каждый, у кого есть пара сотен долларов, может дать объявление в Writer's Digest и назвать себя литературным агентом. Тут квалификационного экзамена сдавать не надо. Особенно осторожно следует относиться к агентам, которые обещают прочитать вашу книгу за плату. Некоторые из таких агентов вполне респектабельны. Когда-то агентство «Скотт Мередит» читало за плату. Не знаю, делает ли оно это сейчас. Но слишком многие из них — нечистоплотные мерзавцы. Я бы предложил, если уж вам так свербит издаться, не заводиться с поиском агентов или запросами к издателям, а издаваться за свой счет. Тогда вы хоть точно знаете, что получаете за свои деньги.